«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Высокопоставленные британские политики побывали в районах Лондона, пострадавших в результате продолжающихся беспорядков. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон направился в объединенный командный центр лондонской полиции «Голд», расположенный в районе Ламбет на юге столицы, а затем в район Кройдон, где минувшей ночью бушевали пожары, и в перестрелке погиб первый за все время беспорядков человек. Места погромов осмотрели мэр Лондона Борис Джонсон и глава МВД Тереза Мэй. Они приехали на места погромов магазинов и ресторанов в район Клэпхэм. В районе Кройдон вандалы дотла сожгли исторический мебельный магазин «Ривз», открытый в 1867 году и переживший немецкие бомбардировки времен Второй мировой войны. Массовые волнения вот уже третий день происходят в столице Великобритании. Хулиганы поджигают машины, выламывают витрины и мародерствуют сразу в нескольких районах города. Все более массовыми становятся стычки с полицией. Для помощи силам правопорядка центральные власти вызывают дополнительные отряды полицейских. Новые вспышки насилия зафиксированы в Бирмингеме, Ливерпуле, Ноттингеме и Бристоле. Поводом к их началу стало убийство в субботу полицейскими 29-летнего жителя района Тоттенхэм Марка Даггана, подозревавшегося в нелегальной торговле оружием. Между тем, в настоящее время в связи с беспорядками в столице Великобритании арестовано 525 человек. Более чем 100 демонстрантам предъявлено официальное обвинение. В связи с волнениями в Лондоне создано экстренное заседание парламента, которое состоится 11 августа. О том, почему молодежные волнения, подобные разгоревшимся в Лондоне, происходят все чаще, мы сегодня беседуем с Ефимом Барбаном, лондонским журналистом, Дмитрием Гололобовым, бывшим начальником правоуправления нефтяной компании «ЮКОС», живущим в Лондоне, и Аполлоном Давидсоном, африканистом, англоведом, руководителем Центра африканских исследований Института всеобщей истории и президентом Ассоциации британских исследований. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Аполлону Борисовичу. Добрый вечер, Аполлон Борисович.
Добрый вечер, рад вас слышать.
Взаимно. Чем вы объясняете ту скорость, с которой волна беспорядков распространилась по Великобритании?
Вы знаете, я думаю, что то, что произошло, вообще вряд ли кто-то может внятно объяснить. Правда, внятно объяснить нельзя даже ту волну революции, которые были сейчас в Северной Африке. Думаю, что это невозможно объяснить. И мне, во-первых, очень грустно, что это произошло. Я очень люблю Лондон, Англию. Но мне что-то непонятно. Непонятно та информация, которая идет из Англии. Информации идет полно о том, что сожгли и подожгли. Очень много информации о том, как туда под полицейских. Но нету самого главного. Не сказано, а кто же это делал всерьез. То есть, в общем, говорят и о том, что это и студенты, и что это молодежь, причем чуть ли не с 12-13-летнего возраста, что есть маленькая группа анархистов, но по той информации, которая из Англии идет, понять это по-настоящему нельзя. Я думаю, что есть какие-то основания, почему, очевидно, лучше прямо это не говорить. Вот. Так что причины можно, это кто-то сравнивает со студенческими волнениями 68-го года, думаю, это неверно. Кто-то сравнивает что с тем, что происходит сейчас в Испании и в других странах. Мне кажется, это тоже не очень верно. Вот. А я могу вам высказать то, что мне кажется, что может быть самое страшное. Но, может быть, вы подождете, когда выскажут другие ваши собеседники.
Давайте их послушаем. Ефим Барбан, лондонский журналист. Добрый вечер, Ефим.
Добрый вечер.
Да, приходилось ли...
Я согласен с профессором Давидсоном, что информация, которая поступает из британских средств массовой информации, она несколько невнятна. Дело в том, что этому препятствует полностью четкой информации, препятствует гигантская завеса политкорректности и традиционной британской толерантности. Дело в том, что, как известно, буйство подростков и детей начались в районе Тоттенхэма, населенные в основном выходцами из бывших британских колоний, чернокожими выходцами. Это очень бедный район. По сути дела, в беспорядках участвовали не сами выходцы, чернокожие выходцы из стран Карибского бассейна, а их потомки уже в третьем и даже четвертом поколении, которые получили образование в Англии. Для них английский – это уже родной язык. Но, тем не менее, ядро людей, которые участвовали в этих беспорядках, это чернокожие подростки и даже дети. Конечно, в беспорядках участвовали и участвовала и белая молодежь, но костяк участников – это, конечно, чернокожие подростки в капюшонах, закрывавшие лица. Тем не менее, по свидетельству очевидцев и тем кадрам, которые показывало телевидение, большинство составляли именно эти мобильные подростковые банды, которые перемещались на велосипедах и на автомобилях из одного района в другой и быстро совершали свои грабежи, вандализм и поджоги. Если говорить о причинах происшедшего, то здесь в Англии спорят две концепции. Левые интеллектуалы, которыми инфильтрованы в основном британские университеты, которые привыкли все мерить марксистскими мерками классовой борьбы, считают, что это восстание бедных против богатых и что это некая классовая битва. Скажем, более правые аналитики полагают, что тут все дело в крахе политики мультикультурализма, в неверной миграционной политике, и что все происходит из-за того, что потомки иммигрантов, не вписавшиеся в британскую культуру, не ассимилировавшиеся в Великобритании, чувствуют себя отчужденными в оккупированной стране. Я лично думаю, что здесь есть доля правды, потому что если посмотреть на эту молодежь, которая участвовала в грабежах и поджогах, то практически это люди, которые жили в так называемых гетто. Дело в том, что очень многие общины бывших иммигрантов не вписались в британскую жизнь. Многие из них продолжают исповедовать собственную религию. Многие из них чувствуют огромное отчуждение. Если вы вспомните, в этих гетто возникла очень своеобразная подростковая субкультура. Скажем, вот культура хип-хопа, которую породила эта культура, она включает в себя не только, скажем, музыку, не только некий, скажем, рэп, но и культуру подростковых банд, которые воюют и друг с другом, и совершают преступления, где преступления эти кажутся им геройством. Ведь не секрет, что все началось, по сути дела, с мирного протеста в этом районе Тоттенхэм после убийства местного, скажем, авторитета, ну, можно назвать и гангстера, в перестрелке с полицией, который у этих подростков выступал в качестве героя. Они начали протестовать против его убийства и заявлять, что, скажем, он ни в кого не стрелял, хотя расследование сейчас ведется, но очевидно, что на месте его убийства был найден и пистолет, и пуля попала в радио одного из полицейских, и полиции пришлось его застрелить. С этого все и началось, по сути дела. Я думаю, что вот эта культура гетто, вот эта воспитанная культура насилия, которая стала частью подростковой культуры, она и вызвала этот колоссальный взрыв.
Вопрос Дмитрию Гололобову. Добрый вечер, Дмитрий Владимирович.
Добрый.
Стало ли неожиданностью для обитателей британской столицы неготовность полиции к волне погромов?
Вы знаете, я хотел бы сначала высказать некое свое мнение, которое подведет нас к мысли о влиянии на англичан тех событий, которые сейчас происходят в Лондоне. Я опросил приблизительно 6-7 своих знакомых, часть из которых англичане, часть из которых, ну, бывшие российские профессионалы. У них всех сложилось следующее мнение, которое можно свести к двум основным пунктам. Во-первых, все очень хорошо, ну, достаточно хорошо организовано, и для таких событий это как-то все смотрится, так сказать, как некий единый план с какими-то отвлечениями, но тем не менее все как-то организовано, это первое. Второе, кто это мог организовать, кому это выгодно? Все, с кем я разговаривал, они кивают однозначно, что это, скорее всего, организованными преступными группировками, которые таким способом в определенной степени мстят, в определенной степени показывают свою силу. То есть это может смотреться достаточно неожиданно, но если мы очень четко себя зададим вопрос, кто реально мог это организовать, и посмотрим, как это происходило и как это происходит, мы увидим на самом деле и организацию, и кого-то, стоящего за всем этим. не абстрактный какой-то мультикультурализм, какие-то абстрактные отдельные, так сказать, подростковые шайки, банды и так далее, а некую реальную силу, которая это все координирует, можно сказать, в национальном масштабе. Это, повторяю, не мое мнение, это мнение нескольких человек, с которыми я разговаривал на эту тему. Второе, как воспринимается жителями столицы, да и, наверное, и не только столицы, надо сказать, воспринимается достаточно плохо, говоря юридическим языком, все возмущены, почему государство не может их адекватно защитить. Кто более юридически образованно воспринимает Европейскую конвенцию обязанности государства по защите своих граждан, кто менее образованный просто негодует, говорит, что полиция бессильна, государство людей не защищает, что следует смотреть там на другие страны, вплоть до России, что следует принимать жесткие меры, что виноваты родители и так далее. То есть, ну, достаточно широкий такой круг обсуждений, кто виноват. Но очень много претензий к государству и полиции, конкретно к тому, и встает адекватный вопрос более у бывших российских граждан. Хорошо, мы в России платим 13% ну, налогов, тут мы платим иногда 50%, за что мы платим государству, за то, чтобы оно нас защищало. Защищает ли оно нас? Нет. Кто виноват? Ну, все вопросы, как всегда, к правительству.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Молодежные волнения в Лондоне. Обсуждаем с Ефимом Барбаном, лондонским журналистом, Дмитрием Гололобовым, бывшим начальником правового управления ЮКОСа, живущим в Лондоне, и Аполлоном Давидсоном, руководителем Центра африканских исследований, Института всеобщей истории и президентом Ассоциации британских исследований. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. Владимир Буковский, бывший советский правозащитник и политзаключенный, живущий в Англии, видит в происходящем криминальный бунт.
Это, конечно, напоминает Францию, и структура этого всего примерно та же самая. Во Франции ведь это в основном был криминальный мир, который реагировал на ужесточение полицейской политики. И они вот так вот протестовали против этого. У нас, похоже, тоже что-то такое. Потому что это не этнический конфликт, совершенно точно не расовый. Потому что это смешанные расы, вот, и пострадавшие, и участники. Впечатление такое, что это некий криминальный бунт со стороны уголовного мира здешнего. Вот, что-то такое. Другого объяснения никто пока предложить не может. Правда, расследование еще такое идет. В общем, впечатление, что это несерьезно. Что это, конечно, неприятно, и лучше бы без этого. Но никакой серьезной основы за этим никакой нет.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что молодежные волнения в Великобритании обсуждаем с Ефимом Барбаном, лондонским журналистом, Дмитрием Гололобовым, бывшим начальником правового управления ЮКОСа, живущим в Лондоне, и Аполлоном Давидсоном, руководителем Центра африканских исследований, Института всеобщей истории, президентом Ассоциации британских исследований. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Аполлону Борисовичу Давидсону. Итак, какую вы выдвигаете версию происходящего?
Знаете, я бы хотел сказать о том, что может быть самым опасным. Вот Ефим Барбан очень верно сказал, что в сущности средства пропаганды английские умалчивают из политкорректности. Вот с этим я абсолютно согласен. Потому что если они не будут умалчивать, то это выглядеть будет очень страшно. Теперь я Буковского очень глубоко уважаю, но мне кажется, он не вполне прав, когда говорит, что это не этническое и не расовое. Даже если там есть расовая составляющая, не дай бог, чтобы именно она выплеснулась как самое главное. И я хочу привлечь к тому, что сейчас, в общем, должно волновать абсолютно весь мир. Говорят о цивилизационных конфликтах, о расовых. Есть еще что-то более важное и широкое. В течение нескольких сот лет мир делился на тех, кто колонизовал, это Европа, и не Европа, которую колонизовали. И вот у первой части, начну во второй виноват, обида на угнетение, а у первой, у Европы, ощущение все-таки утраченной имперскости. И я хочу тут напомнить,
Каддафи, вот сейчас его там книгу, что угодно о нем говорят, но забывают сказать, как мне кажется, важное. Он с гордостью говорил много раз, я из своей страны вышвырнул 20 тысяч европейцев белых, и я настаиваю, чтобы Европа сделала то же самое. И я настаиваю, чтобы Европа никогда не говорила на европейских языках, мы поймем друг друга только на своих языках. И вот, к сожалению, я думаю, что какие-то политиканы, какие-то люди, которые борются за популярность, вот, они, как и Каддафи, будут это все. И это вот это самый важный и самый тяжелый компонент в тех событиях, которые сейчас в Лондоне. Они, конечно, там не только, так сказать, святые, не только те, кто приехали, но тем не менее, остальное не так страшно, а вот это самое страшное. И не дай бог, чтобы это все приняло вот такой, ну, хотите расовый оттенок, хотите вот то, что я сказал, люди, которые обижены за долгий колониализм, и им кто-то вбивает в голову, что они должны быть обижены. Вот это, если будет преобладать, то это как раз страшно. Это страшно и в этих лондонских событиях. Это самое страшное сейчас во всех взаимоотношениях мира, Европы и не Европы. Я, простите, тут абсолютно не выступаю, так сказать, если сам, как вам сказать, сторонником колониализма и чего-то еще, было бы совершенно нелепо. Но вот это настроение, конечно, у не Европы есть. И у выходцев из не Европы оно есть и без сомнения будет. И самое главное, это какие-то мосты, это как-то убеждать, это как-то компромисс, это как-то взаимопонимание и все прочее. Не дай бог, повторяю, чтобы именно это стало главной составляющей в нынешних английских событиях.
Вопрос Ефиму Барбану. Как, по-вашему, чувствуется ли скоординированность действий погромщиков через социальные сети, через сотовую связь и интернет?
Вы знаете, я хочу начать с того, что я абсолютно не согласен с Дмитрием Гололобовым и его друзьями и приятелями, утверждающими, что этот молодежный подростковый бунт был хорошо организован, что этим стоят некие там криминальные авторитеты. На мой взгляд, это абсолютно спонтанное событие, и без учета подростковой психологии, без учета той субкультуры, которая свойственна подросткам, мы никогда не поймем вообще истоков всего, что произошло в Великобритании. Конечно, здесь во многом свою роль сыграло попустительство полиции, традиционная британская толерантность, нежелание, скажем, вызывать, усиливать, скажем, расовую составляющую всего, что там происходило. Но, опять же, я говорю, что причин здесь множество, и одна из важных очень причин – это подростковая психология. Один из психологов назвал эти грабежи и эти уличные беспорядки праздником непослушания. В огромной степени это верно, потому что это учитывает, скажем, возраст людей, которые участвовали в этих буйствах в Великобритании. Тут огромное значение имело даже, я не знаю, чисто гормональные причины того, что происходит, скажем, возрастная психология в огромной мере. Но, как я уже сказал, основополагающую роль, конечно, сыграла та субкультура, которую эти подростки с собой носили. Ведь люди, которые участвовали в этих буйствах, очень похожи на футбольных болельщиков, в том числе и на российских футбольных болельщиков. Поэтому тут параллели абсолютно возможны. Но социологи, историки, политики сейчас пытаются анализировать все, что происходит. Выдвигаются какие-то социальные теории, выдвигаются теории политические, выдвигаются теории психологические. Но мне вспоминается замечательная американская история Скотт Несбит, который заметил, что историки часто не учитывают огромную роль скуки в человеческой истории. Она играет очень важную роль в первопричинах очень многих исторических событий. Здесь то же самое. Если вы посмотрите на этих подростков, которые живут в бедных и, по сути дела, гетто, то вы поймете, что огромная безработица, отсутствие вообще возможности как-то самоидентифицироваться, отсутствие социальных лифтов. Все это приводит к тому, что, по сути дела, им овладевает стремление вообще как-то компенсировать невозможность выхода своей энергии. И в огромной мере это компенсируется криминальным поведением. Что касается поведения полиции, то мне кажется, что полиция была абсолютно скована в своих действиях. Дело в том, что, как вы знаете, британская полиция ведь оружие не носит. Это, наверное, единственная в мире полиция, которая не вооружена. Если вы посмотрите на то, что происходило в Лондоне, то полиция была вооружена только щитами, это, скажем, оборонительное оружие. В Англии при разгоне хулиганствующей толпы не применяются даже водометы, они используются только в Северной Ирландии. Полиция не использует резиновые пули, о чем постоянно сейчас говорят жертвы этого вандализма и этих поджогов. Ну и, конечно, как выразился один из выступивших по телевидению бывших высокопоставленных полицейских чинов, люди, которые руководили действиями полиции на лондонских улицах, по сути дела, были связаны по рукам и ногам. Как он говорил, с одной стороны, скажем, у руководителя полиции сидят юристы, которые долбят ему о том, что если какой-нибудь подростка чернокожего укусит собака, или, я не знаю, там, полицейские сделают ошибку и там ранят его, то это приведет к еще большему возбуждению толпы. С другой стороны, сидят правозащитники, которые требуют, чтобы неукоснительно выполнялись законы и соблюдались права человека. Поэтому английская полиция необычайно толерантна, необычайно мягкая, и такой полиции просто, по сути дела, не существует ни в одной стране. Владимир, вы хотели еще о чем-то меня спросить? Повторите, пожалуйста, свой вопрос.
Ну вот я хотел о скоординированности действий через социальные сети, но вы считаете, что...
Да-да-да. Об этом много говорят в Великобритании сейчас. Даже, помню, в «Таймсе» была статья одного из специалистов, который утверждал, что подростки пользуются социальными сетями, скажем, Твиттером, чтобы координировать свои действия. На самом деле это совсем не так, как показали последние исследования. Подростки пользуются мобильными телефонами в огромной мере. Все эти молодежные банды обладают мобильными телефонами. По телефону они координируют свои действия, звонят своим приятелям, чтобы сказать, где, куда нужно прибыть, чтобы участвовать в очередном грабеже. Поэтому вот эта технология современная, электронная аппаратура, она играет свою роль, но не всеобъемлющую.
Спасибо. Напомню, что молодежные волнения в Великобритании мы обсуждаем с Ефимом Барбаном, лондонским журналистом, Дмитрием Голововым, бывшим начальником правоуправления ЮКОС и живущим в Лондоне, и Аполлоном Давидсоном, руководителем Центра африканских исследований Института всеобщей истории и президентом Ассоциации британских исследований. Все трое у нас находятся на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Лондоне сегодня умер 26-летний молодой человек, раненый в ходе массовых волнений, которые несколько дней продолжаются в британской столице. Это первая жертва беспорядков, перекинувшихся в последние сутки на другие города страны. Подожжены десятки зданий, ограблены магазины, уничтожены сотни автомашин. Арестованы по меньшей мере 450 участников беспорядков. В районе предполагаемого крушения самолета Ан-12 в Магаданской области продолжается поисково-спасательная операция. Ни обломков самолета, ни находившихся на борту людей пока не нашли. В Москве суд отказался рассматривать иск к правозащитникам, поданный следователем Павлом Карповым, который участвовал в расследовании дела Сергея Магнитского. В заявлении Карпов требовал от группы правозащитников опровергнуть информацию о его причастности к хищению бюджетных средств в ходе расследования. В Москве сегодня по распоряжению представителей полиции остановлены строительные работы в Большом Казихинском переулке, где возник конфликт между застройщиком и представителями общественности. На биржевых торгах в США и Европе сегодня отмечен некоторый рост после вчерашнего резкого падения. В Сирии правительственные войска сегодня вошли в два города – Бен-Ниш у границы с Турцией и Дейр-Аз-Зор в восточной части страны. В ходе операции против участников антиправительственных акций за последние сутки погибли не менее 30 человек. Союз НАТО заявил сегодня, что нет доказательств гибели мирных жителей в результате авиаудара международных сил в районе города Злитен на западе Ливии. Ранее ливийские власти утверждали, что в этом районе жертвами бомбардировки стали 85 гражданских лиц. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что молодежные волнения в Великобритании обсуждаем с Ефимом Барбаном, лондонским журналистом Дмитрием Гололобовым, бывшим начальником правового управления ЮКОСа, живущим в Лондоне, и Аполлоном Давидсоном, руководителем Центра африканских исследований Института всеобщей истории, президентом Ассоциации британских исследований. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. Николай Шмелев, директор Института Европы Российской академии наук, признает проблему нездоровья европейского общества.
Все события симпатии меня, естественно, не вызывают, и 68-й год не вызывал, и события в Париже, и это. Но спустя рукава к этому относиться, конечно, нельзя. Серьезная болезнь в европейском обществе имеется. Где-то она потише, вроде как в Германии, а где-то вот на такие совершенно вообще безобразные формы принимает. Мне неловко чего-то советовать, но я думаю, что все-таки и французам, и англичанам, а может быть и в других странах все-таки надо искать какую-то форму между объявленной свободой и многокультурностью и все-таки какой-то уздой. Вот этот вот норвежский сумасшедший и вот то, что сейчас в Англии, это все вещи одного порядка. Над этим надо долго-долго думать и что-то делать.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот то, что я смотрел у нас по ТВ, и даже вот по Евроньюз, совершенно было непонятно. Вот, скажем, если сравнивать с событиями в Киргизии, там хоть помимо картинки что-то объяснялось. А здесь показывают картинку, что-то такое горит, что-то такое, но ничего, никаких пояснений не давалось. Вот как эксперты могут сказать, в связи с чем? Вы уже говорите, что что-то там замалчивалось, и сами до конца объяснить толком не можете. И вот информация была очень ограничена. С чем это связано все-таки? Поясните, пожалуйста.
Да, вопрос Дмитрия Гололобова. Разделяете ли вы мнение, что это из политкорректности такая скудная информация о причинах происходящего?
Я думаю, что в значительной мере да, потому что какая бы версия, вот, которую мы тут обсуждаем сейчас, не подтвердилась, ну, как сказать, негативного конфликта культур, организованного преступного сообщества или какая другая, она, в общем, по своей сути крайне политически некорректна, да, причем одна ужаснее другой. То есть, в принципе, как бы, если мы предположим на секунду, что это кризис, там, конфликт культур, кризис встроенности каких-то групп, британское общество и так далее, это одна проблема. Если руководилась организованной преступной группой, это вообще другая проблема. То есть в любом случае озвучивание этих проблем, их публичные дискуссии, они, конечно, для британского общества не свойственны, потому что как бы все это может, ну, по мнению британцев, наверное, только усугубить ситуацию, породить какую-то нежелательную дискуссию. Хотя, на мой взгляд, замалчивание этого всего, попытка загнать это все куда-то, оно, так сказать, играет только негативную роль. На самом деле, большинство британцев, оно же все прекрасно понимает, и оно, как говорится, как на уровне автобусов, на уровне метро, они слышат это обсуждение от своих соседей, они понимают, что такая проблема существует. И как бы достаточно очень часто, ну, как бы, опять же, сошлись на своих знакомых, они видят в автобусе, как выходит человек, тот же англичанин, принявший на грудь слегка, и начинает высказывать какой-то группе, так сказать, сидящих людей, другой национальности, все свои проблемы и заваливать на них все свои невзгоды. То есть, условно говоря, никто не хочет увидеть такого обсуждения на уровне, там, сказать, каналов, телевизионных каналов и на уровне, так сказать, глобальной политической дискуссии.
Писатель Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», не видит в сегодняшних погромах ничего нового.
В 81 году в Англии был в Брикстоне огромный мятеж. По-моему, там были и убитые, и раненые. То есть время от времени это происходит. Ничего особенно чего-то нового, такого надвигающегося, я вот лично не вижу. У этих так называемых погромах в Англии, я бы их так не называл, это неправильная терминология, но не важно. Но там и явно чувствуется зависть бедных к ненормальному вокруг богатству, которое там в супермаркетах разбросано, в магазинах. Прежде всего бегут грабить. Я не вижу, честно говоря, в этом никаких современных симптомов. То есть, как сейчас говорят, мультикультурализм потерпел поражение. Да нет, всплывает все то же недовольство, уже многовековое, неравномерным распределением богатств в любом обществе. Что во Франции, что сейчас в Англии. А если говорить о российской, о Манежной площади, там как бы спичка была брошена убийством футбольного фаната. Ну вот и в Тоттенхэме тоже было. Бедного убили, да, бедного там с пистолетом он или без пистолета, не столь важно, убили бедного, и все взорвалось.
К нашему разговору подключился Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер, Владимир.
Как по-вашему, стоят ли за происходящим какие-то реальные проблемы европейского общества?
Я думаю, что стоят. Я думаю просто, что даже если мы будем как-то, так сказать, вот в отрыве анализировать все происходящее в последнее время, экономический кризис, финансовый кризис, то же самое снижение, беспрецедентное для истории снижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов и так далее и тому подобное, все равно потом история как бы это объединит в единую картину. Ясно совершенно, что мир переживает какие-то очень серьезные такие потрясения и, может быть, даже живет в преддверии каких-то таких серьезных, таких тектонических, что ли, сдвигов. И то, что мы имеем сейчас, вот эти вот всполохи, повторяю, как бы мы ни старались их, так сказать, разрозненно анализировать, как случайные какие-то проявления, это все сложится в единую картину, в том числе и то, что происходит в Лондоне, потому что, ну, конечно, это такая, так сказать, ну, чрезвычайно показательная ситуация. Все-таки нет в Европе города более комфортного, более благополучного, более гармоничного и более толерантного, чем Лондон. И если там происходит такое, ну, это неспроста, это не может быть чем-то случайным.
Вопрос Аполлону Борисовичу Давидсону. Как, по-вашему, существует ли некий конфликт культур, который до настоящего времени был скрыт от постороннего глаза?
Может быть, не культура, то, что вот я пытался сказать, что можно и культур, и цивилизации, все эти слова. Один из моих друзей, только что умерший, Игорь Семенович Кон, один из крупнейших наших социологов, он сказал, что нету множества цивилизаций. Есть одна цивилизация сейчас, которая, так сказать, в мире. Но я не буду на это распространяться, у него это очень хорошо доказывается. Вот, я думаю, что вот это вот противоречие людей, это очень неприятно и некорректно сейчас говорить. Людей, в общем-то, так сказать, с разным цветом кожи, оно, увы, все-таки дает о себе знать. И социальные проблемы легче всего вырываются на поверхность через расовость, этничность и национальность. Вот это, по-моему, страшная совершенно вещь. Как нужно добиваться взаимопонимания, это самое главное, это очень трудно. И я хотел бы сказать, что то, что мы сейчас говорим о Лондоне, я не понял, кто сейчас сказал, что Лондон самый толерантный город и самый спокойный. Я там бываю каждый год. Да, действительно, у меня именно такое впечатление. Я был очень рад видеть, как люди разного цвета кожи идут там дружно и все прочее, никого не убивали за это время. Вот и хотел бы я кончить такой вещью, что мы все время говорим о том, что это проблема Европы, в смысле Западной Европы. А у нас не может в каких-то степенях на рынках, на наших, где-то еще проявиться. Я думаю, что мы от этого не застрахованы. И то, что происходит в Лондоне, рано сейчас как-то, знаете, экстраполировать это нас, думать, но думать все-таки об этом надо.
Вопрос Ефиму Барбану, лондонскому журналисту. Исчезло ли у обитателей британской столицы чувство, свойственное им, защищенности?
Ну, естественно, судя по тому, что говорят жертвы и свидетели всех этих преступлений, они ощущают себя крайне незащищенными, особенно перед лицом абсолютно беспомощности британской полиции. Я лично живу в районе, где таких грабежей и вандализма не было, но множество британских районов сейчас подверглись нападению подростковых молодежных банд. Там стоят выгоревшие дома, это вообще пейзаж после битвы. Люди плачут, многие утратили свои бизнесы. И естественно, что люди потеряли даже свои квартиры, потому что над магазинами, которые сжигают, и ресторанами, которые сжигали подростки, находятся квартиры, скажем, в Кройдоне, одновременно с магазином Беванов сгорело 26 квартир, люди лишились не только квартир, но и имущества. Естественно, как в такой ситуации себя они должны чувствовать? Конечно, сейчас лондонцы чувствуют себя абсолютно незащищенными, особенно при полнейшем бездействии полиции. Полиция, по сути дела, оказалась неспособной справиться с этим молодежным бунтом. Надо сказать, что сейчас, в прошлую ночь, возникли движения гражданской самообороны. Вот, кстати, в районе Долтон, где проживают в основном турки и курды, местные жители взяли оборону своего района в свои собственные руки. Местная молодежь вышла на улицу ночью и дала отпор поджигателям и грабителям, которые приблизились к их району. Они всю ночь охраняли свой район и не давали им приблизиться даже к нему близко. Полиции там никакой не было, им пришлось самим это делать. А то, что в Америке называют виджеланти. Ну, виджеланти – это, конечно, люди, которые борются за правосудие, но нарушают законы. По сути дела, с точки зрения вообще правосудия, эти люди в этом районе Балтоне, турки и курды закон нарушили, они стали выполнять функции полиции. Здесь я хотел сделать еще одно замечание. Значит, мои коллеги по нынешней программе выдвигают разного рода общие теории по поводу того, насколько это свойственно всем европейским странам, насколько это является частью вообще современного социологического, психологического и политического тренда. Вы знаете, ученые и их теории, вообще это интеллигентская тяга к обобщению, когда реальная жизнь на самом деле подвиняется теорией. Ученые, конечно, обязаны создавать концепты, но очень часто они свои собственные концепции принимают за живую жизнь. На самом деле это схемы и подлинная реальная жизнь в деталях. И теория не всегда вообще способна объяснить то, что происходит до конца. Это приблизительное, скажем так, гипотетическое представление о реальной жизни.
Вопрос Дмитрию Головобу. А свойственно ли чувство тревоги обитателям того района, где вы живете?
Ну, скорее всего, оно свойственно всем. Со всеми людьми, которыми общался, в той или иной степени оно свойственно. В общем, как бы, я не думаю, что кто-то, даже, ну, кто живет там, предположим, в Мэйфэре или в Южном Кенсингтоне, Челси, там, ну, в, так сказать, традиционных, очень богатых районах, которые традиционно считались очень безопасными, чувствовали себя в реальной безопасности, потому что когда, ну, там, условно, читаешь Твиттер, который, или там сайт BBC, на котором в онлайн происходит обновление, где что происходит, видно, что это вот как бы условно какая некая, так сказать, спонтанные очаги, то есть в любой момент это может перекинуться все ближе и ближе к центру. И мне кажется, что как раз-таки проблема вот текущей ситуации, что никто не может чувствовать себя защищенным. И вопрос как бы возникает у всех без исключения, что происходит и что насчет этого надо делать и что собирается делать правительство. То есть я опять же хочу вернуться к началу, что как раз-таки проблема в глобальности вопроса незащищенности. Не в том, что это произошло локально, и у кого-то возникло, что государство не смогло кого-то защитить в какой-то конкретной области, конкретном районе, конкретном населенном пункте, а в том, что вопрос... То, что это распространяется очень как бы быстро в различные населенные пункты, очаги возникают спонтанно, и никто не может сказать, что завтра там не увидят разгромленные Пикадилли или Оксфорд Сёркл. Это, на мой взгляд, как бы является одним из принципиальнейших моментов той ситуации, которая имеет сейчас место быть.
Борис Кагарлицкий, политолог, директор Института глобализации и социальных движений, призывает видеть специфику каждого явления.
Большая толпа, соответственно, были столкновения с полицией. По этой логике драка на футбольном поле или просто музыкальный фестиваль, сопровождающийся какими-то мелкими беспорядками, это то же самое, что Великая Французская революция. Совершенно невозможно, бессмысленно, дико вообще эти все вещи выстраивать в один единый ряд. На самом деле, каждое явление достаточно специфичное. Манежка здесь вообще ни при чем. Арабская революция, естественно, это революция. В Англии мы имеем бунты, причем бунты вполне традиционные, привычные, часть английской жизни, английской политической культуры. Это было всегда, и масштабы сейчас чрезвычайные, выходящие за рамки обыденного. И в этом смысле действительно можно говорить о неком восстании в Англии, но это опять же совершенно другого рода явление, которое не может быть в один ряд поставлено, скажем, с Египтом, потому что цели и задачи, кстати, и формы вот этого английского бунта, они совершенно разные, они резко отличаются от того, что было, скажем, в Египте или в Тунисе.
Вопрос Леониду Велихову, заместителю главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Возникало ли у вас в ходе ваших предыдущих визитов в Великобританию ощущение, что британское общество не застраховано от молодежных волнений?
Ну, на основе моих каких-то личных впечатлений нет, но на основе более какого-то широкого и глубокого знания Великобритании, ее культуры, ну, конечно, возникало. Действительно, ну, не случайно нету нигде более, как бы так сказать, таких жестких, крутых футбольных болельщиков, как в Великобритании. Тот, кто, в пятницу вечером захаживал в паб, или даже просто шел по улице вечером мимо пабов, знает, что такое обстановка в пабе и как там британцы умеют напиваться, как они умеют, выйдя на улицу или даже не выходя из паба, драться. Это так жестоко и так круто, как в России и не снилось. Ну и так далее и тому подобное. Англия действительно страна такой очень своеобразной, очень своеобычной культуры, в которой вот эти вот жесткие стычки и уличные волнения и уличные восстания, ну, не случайно, в конце концов, да, Англия, родина бокса и так далее и тому подобное. В общем, принадлежность, часть этой культуры. Поэтому, ну, вполне, как бы, так сказать, хоть сколько-нибудь зная Англию и читая замечательных английскую литературу, на которой все мы все-таки в той или иной степени воспитаны, можно было это предчувствовать, предвидеть, что вот такой вот пласт, очень сложно проходящий. Я совершенно не соглашусь с тем, что он проходит там мимо, между черными и белыми. Мы отлично видим на этих самых, на выложенных записях в интернете, что в этих бандах в равных пропорциях принимают участие черные и белые. Мы видим замечательную запись, как чернокожая женщина призывает хулиганов остановиться и говорит, что ей стыдно за них и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, тут срез проходит очень таким, так сказать, он сделан очень таким кривым и причудливым ножом. Он вовсе не между черными и белыми, или там выходцами из Индии и Пакистана и белыми и так далее и тому подобное.
Вопрос Аполлона Борисовича Давидсона. Как, по-вашему, нуждается ли британское общество в серьезном анализе вот его нынешних реалий во избежание повторения, вот, дай бог, чтобы недолго продлились вот этих событий?
Конечно, нуждается, потому что, с одной стороны, та политкорректность, которая там идет, она, в общем, вызывает уважение, а с другой стороны, не бывает явлений только хороших и только плохих. И поэтому, очевидно, эта политкорректность в чем-то, она затуманивает действительность. Вот, ну и очень бы хотелось думать, как вот кто-то сейчас говорил, что это больше явление единичного характера, не поддающееся широкому обобщению. Я очень бы хотел, чтобы это было действительно единичным, и что в таком случае вот Владимиру Курмурзе, что я очень уважаю, передачи, чтобы не пришлось к этому возвращаться. Но если говорить еще об одной стороне, я все-таки меньше всего ожидал того, что это произойдет именно в Англии. Это могло, как мне казалось, быть в некоторых других странах и европейских. Но в Англии, мне, например, потому как я видел на улицах все, я не видел никаких вот потоп того, на основании чего можно было бы сделать эти выводы. Так что, очевидно, англичанам нужно, конечно, провести, естественно, совершенно анализ этого всего, вне всякого прочего, и думаю, что нам нужно тоже понять, это только английское или это более широкое. Вот. Но повторяю, что мне, хотя я в Англии бываю, повторяю, довольно часто и все прочее, мне это было неожиданно. В этом я честно признаюсь.
Вопрос Ефиму Барбуну. Как, по-вашему, способна ли британская полиция срочно мобилизоваться и дать отпор погромщикам?
Знаете, думаю, что не способна. Сегодня Дэвид Кэмерон, премьер-министр, делал заявление после заседания комитета по чрезвычайным ситуациям Кобра, где в очень жестких выражениях заявил, что все зачинщики и участники всех этих криминальных акций будут арестованы, предстанут перед судом. Заявил, что сегодня ночью на улицах будет 16 тысяч полицейских, но без разработки серьезной стратегии действия полиции, без изменения политической ситуации в стране, когда за голоса избирателей борются партии, которые занимаются откровенной, совершенно популистской политикой, без этого вряд ли что-нибудь будет изменено. Дело в том, что сейчас раздаются голоса о том, что вооружить полицию водометами, дать ей оружие, дать ей резиновые пули, хотя бы как это делается в других странах. Но министр иностранных дел Тереза Мэй отмела все эти требования, заявила, что в Великобритании полиция в Лондоне не будет использовать именно водометы, и что традиционно английская полиция разрешает все свои проблемы, связанные с какими-то там бунтами или, я не знаю, уличными беспорядками с помощью переговоров с жителями тех районов, где это все происходит, то есть мирным путем. Поэтому я очень пессимистично смотрю на возможность того, что полиция изменит свою тактику сегодня ночью или там завтра днем. Во всяком случае, до дискуссии в парламенте, которая произойдет в четверг собирается чрезвычайная сессия британского парламента, где будут обсуждаться все эти события, до этого ничего определенного сказать невозможно, но дай бог, чтобы в парламенте взялись за ум и создали совершенно другую систему полицейской стратегии и совершенно другую внутреннюю политику в стране.
Вопрос Дмитрию Головову. Следует, по вашему, властям пересмотреть стратегию действий британской полиции, наделив ее дополнительными полномочиями?
Вы знаете, британскую полицию, что удивительно, дополнительными полномочиями наделяет достаточно регулярно различные особенные изменения к законам о борьбе с террористической деятельностью и другим законодательством, которое периодически принимается. Мне кажется, что проблема не столько в полномочиях полиции, которую, конечно, ее наделить, наверное, можно, с чисто технической стороны, а вопрос в том, готова ли полиция такие функции на себя брать, и может ли она вообще это все, исполнить, исходя из британской юридической и политической традиции. Опять же, второй абсолютно непраздный вопрос, сложившийся в состоянии с бюджетом Великобритании, возможно ли профинансировать полицию таким образом. Кто был в Лондоне, тот прекрасно знает, можно обойти весь МФР и не увидеть ни одного полицейского. То есть, в принципе, вопрос, наличия достаточного количества полицейских, подготовленных для осуществления тех или иных функций, это вопрос очень большой, он тоже должен быть соответствующим образом адресован. И потом, готовность самого общества к подобным мерам, не будут ли жесткие меры, не будут ли являться они действительно провоцирующими. Мой опыт наблюдения неких драк, которые проходили в пабах, о чем упоминал один из участников нашей передачи, он подсказывает, что иногда действия полиции, наоборот, агрессивные или воспринимаемые участниками подобных столкновений как излишне агрессивные, они в британской традиции, наоборот, провоцируют излишнюю агрессию. Как бы один раз полицейский буквально был очень сильно избит по причине того, можно сказать, своих излишне активных действий. То есть ситуация, скажем, абсолютно неоднозначная, и она не может быть решена исключительно какими-то юридическими, на мой взгляд, мерами. Вот дать полномочия, разрешить стрелять, там, разрешить водометы или разрешить что-то. Юриспруденция в данном случае не является панацеей, и, на мой взгляд, это требует очень комплексных мер, в том числе и политических, и экономических, и иных.
Вопрос Леониду Велихову. Как, по-вашему, как долго, судя по европейскому опыту, от недавних событий, например, во Франции, может продлиться волна погромов в Британии и даже не только в столице, а уже и в других городах?
Ну, мне кажется, на этот вопрос можно ответить только, как бы, так сказать, так, методом такого, так сказать, глядя на звезды, методом такого совершенно свободного предположения. Но мне почему-то кажется, что это пойдет на спад очень скоро, и через там несколько дней, несколько недель просто об этом будет как-то забыто. Мне кажется, во всяком случае, я надеюсь, что это не будет набирать, что эта ситуация, она как бы не будет набирать обороты, что ее какая-то кульминационная фаза уже пройдена.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир. Лондонцы» о беспорядках в британской столице, репортаж из Тоттенхэма, где начинались волнения, международные похищения детей, слушания в американском конгрессе, очередной выпуск сочинского дневника, рубрика «Российские регионы. Тюменская область». А мы в нашей программе обсуждали молодежные волнения в Великобритании. В ней участвовали Ефим Барбан, лондонский журналист, Дмитрий Гололобов, бывший начальник правового управления нефтяного концерна ЮКОС, живущий в Лондоне, Аполлон Давидсон, руководитель Центра африканских исследований Института всеобщей истории и президент Ассоциации британских исследований, и Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Все четверо были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штиль.
Алфавит инакомыслия. Анна Баркова. Человек и поэт трагической судьбы. Она трижды была заключенной советских лагерей, дважды при Сталине и один раз при Хрущеве. Но ничто не сломило ее поэтической воли и поразительного по силе духа. Стихи ее страшные. Алфавит инакомыслия. Анна Баркова. Сегодня во вторник в 23 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.